Шалом, мы продолжаем уроки по книге Рамбана «Шара Гмуль», «Врата воздаяния». И надо, наверное, коротко передать содержание предыдущего урока. Рамбан рассматривает вопрос о воздаянии за поступки человека в этом мире. И, рассуждая об этом вопросе, он затрагивает проблему праведника, которому плохо. И поскольку этой проблеме посвящена одна из книг Танаха, книга Иова, и книга эта очень сложная для понимания, прежде всего, вследствие ее языка, лексики и строения, поэтому Рамбан решает посвятить несколько глав короткому объяснению этой книги. Так, герой книги Иов, человек праведный, беспорочный, богобоязненный. Все у него замечательно. Но Сатан, то есть искуситель и небесный прокурор, имеет претензию. Конечно же, Иов праведен, говорит он. Но только даром ли он праведен? В каких шикарных условиях он живет? Он богач. У него все есть, у него замечательная семья, большая и хорошая, и сам он здоров, но просто все у него замечательно. В таких условиях, конечно же, это как вкладывать деньги в фирму, которая приносит постоянно хорошие доходы, конечно. Именно поэтому он и богобоязнен, поскольку Бог его опекает и дает ему все, почти с ложечки кормит. А вот если бы он оказался в других условиях, если жизнь бы повернулась к нему другой стороной, вот тогда посмотрим, как он запоет. Это претензия сатана, и Всевышний дает ему право, пожалуйста. Можешь устроить ему испытание. И в ходе этого испытания Иов лишается всего. Он лишается своего имущества. Погибают все его дети. Сам он заболевает, испытывает тяжелейшие физические и нравственные мучения. И вот трое его друзей, Элифаза Таймани, Бильдада Шухи и Цофар Наамати, услышав о том, о той трагедии, которая, той беде, которая постигла Иова, они собираются вместе и направляются к нему, пойти для того, чтобы соболезновать ему, попытаться утешить его. Придя к Иову, они с трудом узнали его, совсем уже был не похож на себя, и они сели рядом с ним, молча ожидая, пока Иов заговорит первым. И вот тогда, наконец, через долгое время Иов заговорил. И в своих первых словах он проклинает день, в который родился, и ночь, в которую был зачат. И как поясняет Рамбан смысл этих его слов, он не в состоянии объяснить с точки зрения божественного промысла и провидения, чем он заслужил такие жуткие кары, и где здесь Божья справедливость, поэтому он увидит и объясняет все происходящее с точки зрения астрологов. А именно, все, что происходит с человеком, это не результат Божьего промысла, а влияние звезд, как сложилось строение звезд на небе и планет в день, когда человек родился, иными словами, его гороскоп, вот это и определяет его судьбу. Поэтому свою судьбу Иов проклинает. Тогда ему ответил старший из друзей, Элифаз, Элифаза Таймани. Его возмутило, что Иов договорился до откровенной ереси. Как же можно объяснять то, что происходит влиянием звезд, когда мы знаем, что мир этот управляется Богом, стало быть, он знает все, что происходит, и реагирует на все, что происходит, и управляет всем тем, что происходит. Ну, а что касается страданий в этом мире, на это у Элифаза есть очень четкое мировоззрение, все черно-белое, то есть, если кто-то страдает, то это искупление за грехи. Не бывает так, чтобы люди безвинные страдали, безвинные виноватые, такого. Такого не может быть в мире, который сотворил Бог. И если мы видим иногда, что окружающие нас картины не совсем соответствуют тому, что мы видим, тому, что нас учит Элифаз, то это только потому, что мы смотрим в данный момент, мы ограничены во времени, мы не представляем себе, что будет через 5 минут, через час, через день и через 10 лет. Поэтому, если мы видим сегодня нечестивцев, которые пребывают в благоденствии, то это временное явление, придет время, и их накажут, придет время, и их постигнет беда. Ну а что касается Иова? Как Элифаз объясняет то, что происходит с Иовом? Он не станет же говорить, что Иов, наверное, грешник, хотя мы-то его считаем праведником, но, может быть, там где-то что-то. Нет. Здесь у Элифаза есть готовый ответ. Человек создан для испытаний. Если такой праведный человек, как Иов, терпит мучения, терпит страдания, это на самом деле только испытание. И в тот момент, когда то есть Иову то, что нужно сейчас сделать в его состоянии, это не философствовать и не воздевать руки к небу, а просто взять себя в руки и терпеть, поскольку если он сумеет выдержать это испытание, если он вытерпит все эти мучения, то Всевышний только наградит его больше, и именно в этом и видит Элифаз смысл испытания, в том, чтобы дать человеку большую награду, чем он заслуживал до того, как пришло к нему испытание. На это Иов тоже возражает. У нас есть известное правило. И на него-то Иов и опирается. Согласно которому, поскольку цель испытания – это именно увеличить награду человека, стало быть, Всевышний дает испытание только тому, в ком он уверен, что он это испытание выдержит. А я, говорит Иов, мои силы на пределе. Нет у меня больше сил, не могу больше терпеть. Стало быть, испытанием я никак не могу это объяснить. Искуплением грехов тоже нет. Я-то про себя знаю, что я безгрешен. Вот на этом и кончились все объяснения. Что же вы теперь скажете? И поскольку у Элифаза нет ответа на этот вопрос, он умолкает, а в разговор вступает второй из друзей Иова, Бильдад Ашухи, который, в общем-то, продолжает линию, которую начал Элифаз. Вот сейчас посмотрим текст. Я читаю по тексту. И отвечал Бильдад Ашухи и сказал: «Доколе ты будешь говорить такое, слова из уст твоих, что ветра шум, разве поступится Бог правосудия? Разве всесильный исказит правду? Что ты можешь сказать? За что погибла вся твоя семья? Ну, твои сыновья, должно быть, согрешили перед ним, раз он отдал их во власть их же проступков». То есть, поскольку нам очевидно, что Всевышний – сама справедливость, если твои сыновья погибли, значит, они согрешили. Мы не знаем за них грехов, но если Всевышний их умертвил, значит, они того заслужили. Такая черно-белая, тоже очень резкая картина, немножко это мне напомнило практику следователей НКВД в Советском Союзе в 30-х годах, которые говорили своим подследственным, что если НКВД вас арестовал, то это значит, что вы арестовал вас по подозрению в каком-то преступлении. Это значит, что сие преступление вы совершили. Ибо НКВД никого не задерживает зря и никого не арестовывает зря. Осталось только признаться, вот здесь подпишитесь под вашим признанием. Вот и все. Нечто подобное говорит и Леавдиль, говорит и Бильдад. И если Всевышний умертвил сыновей Иова, значит, они того заслужили, значит, они согрешили, хотя мы об этом не знали, а мы иначе это не может быть, потому что Всевышний, в отличие от советской власти, в отличие от НКВД, он-то действительно не ошибается. Если он их умертвил, значит, они того заслужили. Ну а что по поводу Иова? Читаем дальше. «Если бы ты искал Бога и всемогущему молился», здесь он уже переходит к Иову, «и если бы ты был чист и справедлив, то не охранял бы тебя Бог, и дал бы тебе благополучие твоему жилищу. И пусть ничтожно было твое начало, то есть сейчас ты в полном ничтожестве, у тебя ни копейки за душой нет, у тебя ничего не осталось, ни имущества, ни семьи, ни здоровья, но впоследствии умножится у тебя весьма, все только если ты будешь чист и обратишься к Богу. Рамбан поясняет, что стоит за этими метафорическими фразами и каковы аргументы Бильдада. Пишет Рамбан так. Вслед за этим заговорил другой друг Иова, Бильдада Шухи. Он поддержал мнение Элифаза. Какое мнение Элифаза? Что если в мир приходит страдание, оно приходит в результате грехов. Это, скорее всего, искупление грехов. Но только говорит он более жестко. Он прямо сказал, что все беды обрушились на Иова и его сыновей по закону и по справедливости за грехи и преступления, которые они совершили. Ибо Бог не извращает правосудие и справедливости. Поэтому он обвинил сыновей Иова законченными грешниками, совершившими преступления, за которые карают в этом мире преждевременной смертью. Но вот они и погибли. Как он и сказал, твои сыновья, вот эта фраза, твои сыновья, должно быть, согрешили перед ним, раз он отдал их во власть их же проступков. Это что касается сыновей. Ну а что по поводу Иова? Он-то не умер, он-то жив, просто терпит невероятное совершенно мучение. Но самим Иовом, по его мнению, произошло иное. Страдания пришли, чтобы очистить его от немногих прегрешений, то есть он не совершил смертного греха, но какие-то прегрешения за ним, конечно, водятся. И если он будет стремиться к Богу, то получит награду за праведность. Таким образом, Бильдад был первым, кто прямо обвинил Иова в грехах. В отличие от Элифаза, который подобного себе не позволил, и он стал объяснять мучение Иова испытанием, что это испытание, которое выпало на его долю, то Бильдад прямо, ничтоже сумнявшийся, говорит просто. Если ты страдаешь, значит, ты согрешил. И если я не знаю за тобой грехов, ну, очевидно, ты где-то грешишь потихонечку, втихаря, так что об этом никто и не знает. Но иначе и быть не может. Тогда, продолжает Рамбан, проснулось Иова желание оправдаться. И он возвратился к своему первому утверждению, усилив его и разъяснив, что Творец по своей великой вознесенности не занимается частностями. То есть, поначалу то, как Иов сначала объяснял происходящее, это звездами, слепые силы природы. Ему на роду написаны все эти мучения. А Всевышний, он, конечно, управляет миром, но в такие частности он не входит. Когда Элифаз с ним стал спорить и утверждать, что это ересь, ибо Всевышний управляет всем в мире, тогда, допустив, что Бог действительно управляет, и все, что пришло к нему, пришло от Бога, просит Иов тогда хорошо, ну, объяснить. Элифаз пытается объяснить, это испытание. На что Иов возразил, испытание дается только тем, кто его выдерживает, а я не в состоянии его выдержать, значит, это не объяснение. Теперь, после того, как заговорил с ним Бильдад, и Бильдад уже не говорит никаких испытаниях, скорее всего, потому что действительно возражение Иова было слишком сильное, и он возвращается к началу, а именно, страдание приходит в мир только за грехи, это искупление грехов, тогда Иов возвращается к тому, о чем он говорил сначала. А именно, есть управление Богом. Да, Бог управляет миром. Но мы говорим о двух возможных системах управления. Ашгаха клалит и ашгаха пратит. Ашгаха клалит – это общий надзор или видовой надзор. То есть Всевышний создал мир, и все, что в нем существует, поэтому Всевышний заботится о том, чтобы все им созданное продолжало существовать. Поэтому существуют и мухи, и пауки, и волки, и овцы. Есть экологический баланс между ними. Вот и Всевышний поддерживает этот самый экологический баланс, чтобы все созданное в мире сосуществовало. Есть определенный модус вивенди, в котором все и крутится. Кто лично, что касается уже личностей, вот этого надзора нет. Поэтому и люди тоже опекаемый Всевышним, есть над ними надзор, но надзор общий, точно так же, как над животными. Общий видовой надзор. Но что касается поступков каждого человека, с точки зрения этого надзора, врет человек или говорит правду, соблюдает субботу или нарушает, мошенничает или честно живет, это совершенно не важно. Всевышний не входит в такие частности, и поэтому с людьми происходит то, что происходит с ними, их болезни, смерти, рождения, выигрыши, проигрыши, обогащения, обнищания. Все это происходит не по судебному решению Всевышнего, а по слепым законам природы. И вот что, теперь посмотрим текст. Что же Иов говорит? То, что я приблизительно рассказал схематично, теперь словами книги. А Иов сказал в ответ Бильдаду. Верно. Знаю, что это так. Но как оправдаться человеку перед Богом? И если захочет судиться с ним, ни на один из тысячи доводов его не ответит. Но даже если бы я воззвал к нему, и он ответил мне, прямо сейчас бы прозвучал какой-нибудь глас небесный. Да, Иов, я тебя слушаю. Не поверю, чтобы он прислушался ко мне. Почему не поверю? Да потому что нет ашгаха пратит, нет индивидуального надзора. Поэтому ему совершенно не важно, что я говорю, что я думаю и что я делаю. Он может сокрушить меня бурей и приумножить раны мои безвинно. Хочешь доказательства? Пожалуйста. Когда случается буря, что происходит? Бывает ли так, что праведный человек спасается от бури благодаря своей праведности? Да нет. Он терпит от бури или гибнет вместе с остальными людьми. Он гибнет безвинно. Стало быть, его поступки не могут спасти его от бури. Что это означает? Что нет индивидуального надзора, который строится на реакции на поступки человека. Он, продолжаем, не дает мне дух перевести, насытил горестями. Как мне тягаться с ним? Он могуч. Если судиться, кто приведет его на суд? Невинен я. Но о себе я не забочусь. И жизнь опротивила мне. Все едино. То есть все едино. И судьба праведников, и судьба грешников. Все это едино. Поэтому я и говорю. Он губит и злодея, и невинного. Всех ожидает тот же самый конец. И если поражает неожиданно бичом, то над истреблением невинных смеется. Во власть нечестивых отдана земля. А он закрывает глаза и его судьи. Вот это уже фраза непонятна. Как он переходит от того, что нет индивидуального надзора, к тому, что во власть нечестивых отдана земля. Дни мои скоротечны, бегут быстрее гонца, проходят они так и не увидев добра, уплывают, словно тростниковые лодки, несутся, как орел, за добычей. И Рамбан начинает пояснять вот эту главу. Итак, Иов возвратился к своему первому утверждению, усилив его и разъяснив, что Творец по своей великой вознесенности не занимается частностью. Даже если Бог сейчас бы ответил на его зов, Иов не поверил бы, что Бог прислушался к нему. Как это случается в мире, когда происходит буря? Вот случается какое-нибудь несчастье. Буря, например. Так Бог поражает праведника вместе с остальными людьми, очевидно. Стало быть, если праведность не спасла праведника от гибели, это значит, что нет индивидуального надзора. Есть только общий, видовой. А с точки зрения видового надзора, поскольку есть определенные силы природы, и они приводят к определенного рода несчастьям и бедствиям, они, естественно, не стихийные, но природные бедствия, то в них погибает определенный процент людей, конечно. Кто погибнет? Праведник или нечестивец, с точки зрения общего видового надзора нет разницы. Поэтому, продолжает Рамбан, поэтому он приумножает его раны безвинно. То есть в таком случае от этой бури, от этого стихийного бедствия праведник погибает безвинно. И сказал, то есть прибавил Иов, невинен я, ибо не грешил со дня, что был сотворен. Это я про себя знаю. Это вы можете думать про меня, что я грешник. Пожалуйста, твое бельдат право. Но я-то про себя знаю, что это не так. И не ведаю я, почему случилась со мной эта беда. Быть может, мне на роду написано. И поэтому опротивила мне жизнь. Какой в ней смысл тогда? И душа хочет возвратиться в прежнее состояние. И он приводит доказательство, что провидение не занимается частностями. То есть провидение все сводится только к видовому общему надзору. Ибо все едино. Поэтому он губит и злодея, и невинного. Все едино, то есть нет разницы между людьми грешными и праведными. Он губит и злодея, и невинного. Но если сказать, что все направляется его провидением и совершается по его воле и желанию, и что он поражает неожиданно бичом и над истреблением невинных смеется, так получится, что он сам отдал землю во власть нечестивых. Вот этим объясняется эта фраза. Как его переходит? От отрицания, ашгаха протит, от отрицания индивидуального надзора к тому, что во власть нечестивых отдана земля. И он закрывает глаза ее судьям. А Иов говорит вот что. Что ты хочешь мне возразить, что это не так? Что есть ашгаха протит? Что Бог ведает всем, что происходит на земле в самых мелких деталях? Ты посмотри, что происходит на земле. У кого власть на земле? У приличных людей? Да в жизни нет. Мерзавец на мерзавце сидит и мерзавцем погоняет. У кого богатство? У кого деньги? Если Всевышний всем управляет, это значит, все это происходит с его согласия. Это значит, что мы должны сказать, что он соглашается на то, чтобы вся эта дрянь, чтобы она управляла людьми, чтобы все эти мерзавцы катались как сыр в масле. Да уж знаешь, что уж лучше сказать наоборот. Уж лучше сказать, что Бог не входит в эти детали, и это не интересует его. Потому что человек со всеми его поступками слишком незначительное создание. Поэтому все, что происходит в мире, происходит по стечению обстоятельств. Это слепые силы природы. Это лучше, чем сказать, что то, что происходит в мире, происходит с ведома Бога. Ибо то, что происходит в мире, просто ужасно. Продолжает дальше Рамбан. «Если не он, то кто же истребляет всех и уничтожает меня? Ибо дни мои скоротечны, я отойду к своей гибели». Таков довод Иова. Иов продолжает. «Опротивила мне жизнь, жалобам своим дам волю горечь души моей залью. Скажу Богу, не осуждай меня. Объясни мне, ну из-за чего ты борешься со мной? Какой тебе прок притеснять меня? Гнушаться творением собственных рук. Ведь ты меня сотворил. Зачем же ты меня так мучаешь? Разве ты глядишь очами смертного?» Непонятный переход. Что означает «разве ты глядишь очами смертного»? «Разве дни твои, как дни человека, или лета твои, как дни мужа?» Тоже непонятно. «Что ты ищешь во мне порок и допытываешься о грехе моем? Ты ведь знаешь, что я невиновен, но никто не избавит меня от твоей руки. Если я грешен, то горе мне. И если я праведен, не сносить мне головы». То есть получается, что ждет на меня один конец, неважно, грешен ли я или нет. Если я грешен, то горе мне. Но если я праведен, то уже не сносить мне головы. Я сыт позором и горем напоен. И так осталось у меня немного денег. Так оставь, отступись от меня, чтобы я хоть немного мог порадоваться, прежде чем отойду невозвратно в сторону тьмы и смертной тени. Рамбан поясняет, в чем суть этих слов Иова. Пишет Рамбан так. «И возжелал Иов, чтобы кто-то рассудил между ним и Богом». Да? Вот это вот «скажу Богу, не осуждай меня». Пусть кто-то рассудит, пусть кто-то скажет, объясни, из-за чего ты борешься с ним. Хорошо ли, что ты притесняешь его без греха? Ну, даже если он согрешил, предположим, то почему ты гнушаешься творением своих рук и выискиваешь в нем сокровенные дурные грешные мысли? И если Бог скажет, что совершил это, чтобы испытать его, у нас же есть идея Элифаза. Может, и Бог скажет, если будет как бы суд между нами, говорит Иов, так Бог скажет, что это я делаю тебе, Иов, для того, чтобы тебя испытать. Это бессмысленно. Почему? И вот здесь есть и здесь понятно дальше, что он говорит. Разве ты глядишь очами смертного? То есть, если ты скажешь, если Бог скажет, что ты совершил это, чтобы испытать его, примет ли несчастье со смирением или взбунтуется в этом испытании? Если это подобное испытаниям, о которых говорил Элифаз, то разве человеческие глаза у него, что он выискивает вину? Иными словами, человек испытывает другого, если начальник принимает на работу какого-то кандидата, он же не знает, способен тот работать или нет, он не знает, как будет он работать. Поэтому он дает ему испытательный срок. Так это человек, который не может заглянуть в будущее. Но Бог-то знает все наперед, перед ним нет различия на деления на прошлое, настоящее и будущее. Перед ним все как на ладони, он вне времени, знает все, что произойдет. Зачем ему тогда испытывать? Какой в этом смысл? Поэтому и объяснение испытания, оно тоже лишено всякого смысла. Продолжает Рамбан. Ведь он же знает, что я не согрешу. И знает, что никто не спасется от его руки. Так зачем же испытывать мою силу и мое мужество? Вот такой второй довод Иова. Итак, второй довод. Пусть кто-нибудь, говорит Иов, объяснит мне смысл этих страданий. До сих пор я слышал объяснения, которые меня не удовлетворяют. Мне говорят, что страдания приходят как для того, чтобы искупить грехи. Ко мне это не относится, извините, но я безгрешен. Вы можете думать про меня что угодно, но я про себя знаю, что я не согрешил. Вы будете говорить, что это испытание, с этим я тоже не согласен. Два возражения против этого. Во-первых, испытания, как известно, даются. Если они даются, то даются только тем, кто может их выдержать, у меня нет на это сил. Второе, я вообще не вижу никакого смысла в испытаниях со стороны Бога, потому что ему все известно наперед, ему известно, что я могу я выдержать испытание или нет, так зачем же ему меня испытывать? Есть у кого-нибудь другое объяснение? Третье? Продолжает Рамбан и сказал еще, если я грешен, то горе мне. Если я праведен, не сносить мне головы. В этом в чем смысл? Здесь он тоже возвращается уже к упомянутой претензии. В принципе, это он уже говорил Элифазу. А именно, если даже будучи праведным, не сносить мне головы, то есть он обречен на смерть в любом случае и отправится в страну тьмы и смертной тени, то и в случае греховности не следовало бы подвергать его страданиям. Иными словами, человек праведный, как я, говорит Иов, он может избежать смерти? Нет. С этим вы согласны. Это означает, что никакие заслуги не спасают человека от смерти. А почему это? Тому, наверное, самое простое объяснение, что заслуги человека слишком незначительны, ибо сам человек с его заслугами незначительны в глазах Всевышнего. Но если так, то и тот, кто согрешил, вы же говорите, что я согрешил, я с этим не согласен. Но, предположим, я соглашусь с вами на минуту, что я грешник. И вы объясняете мои страдания грехами? Какой в этом смысл? Какой смысл наказывать человека за грехи, если умереть-то он все равно умрет? А с другой стороны, грехи его – это поступки столь незначительные в глазах Бога, что они не имеют никакого смысла, точно так же, как не имеют смысла его заслуги. А заслуги не имеют смысла, это я вам доказал из того, что вы согласны со мной, что никакие заслуги не спасут человека от смерти. Так что вы можете сказать? Бильдад замолк, ему действительно сказать нечего. Здесь вступает в разговор третий из друзей Иова. Цуфар. Читаем. И отвечал Цуфар на амитянин и сказал, можно ли оставить без ответа это многословие? То есть, Иов, ты говоришь, а что ты думаешь? Если речист человек, то стало быть и прав. Чем больше человек говорит, чем больше аргументов он приводит, тем больше он прав. Ты говоришь, учение мое непорочно, чист я перед тобою. Но если бы сам Бог заговорил, и если бы он тебе, о тебе речь повел, то он открыл бы тебе тайны премудрости. Ибо мудрость разнообразна. То есть мудрость бывает всякая. Не думай, что если ты не видишь никакой справедливости или мудрости в том, что происходит, что ее нет. Ибо мудрость разная бывает. Бывает та, которая лежит на поверхности. А бывает и скрытая мудрость, недоступная взору. Разве можешь ты открыть все тайны Бога? Ты что, во всем разбираешься? Пойми. Часть грехов твоих Бог и не припомнит. Вот Бильдад здесь говорил, что ты, если ты терпишь страдания, то ты грешник. А ты говоришь, не может такого быть, я же знаю, что я не грешил. А ты все-все-все знаешь? Все-все свои поступки помнишь? Можешь проанализировать все-все-все свои поступки и быть уверенным, что нигде ты ничего плохого не сделал? Более того, скорее всего, грехов-то у тебя достаточно. Но о них не только не ты не помнишь, но и между нами и Бог о них тоже уже не помнит. Только по милости своей. Продолжает дальше Цуфар. Разве можешь до конца постичь премудрость Всесильного? Ведь знает он недостойных людей, видит все зло и примечает. Если ты обратишься к Богу всем сердцем, если протянешь к Нему руки, вот тогда без стыда смотреть будешь прямо, стоять будешь крепко, не ведая страха, и о горе своем позабудешь, как о воде утекшей, не вспомнишь о нем. А глаза нечестивцев померкнут, убежище их рухнет, и надежда их смертный вздох. Что означают все эти слова? Так Рамбан поясняет. Тогда Цофар Наамитянин тоже поддержал слова своих друзей, точнее, он поддерживает здесь линию Бильдада, не Элифаза. Бильдада, который утверждал, что если есть страдания, значит, должен быть и грех, сказав, есть скрытая мудрость в деяниях Бога, ибо мудрость многообразна. То есть не вся мудрость на поверхности, есть мудрость и скрытая, и нашему пониманию недоступная. И все существующее в мире многообразно. С этим ты согласишься? И во всем есть мудрость открытая и мудрость скрытая. Не все доступно нашему пониманию. И знай, Иов, что на самом деле Бог предал забвению некоторые из твоих грехов и преуменьшил их, а не присовокупил их и не добавил их. Ты здесь разглагольствуешь, что негоже было Богу, даже если я согрешил, ты говорил, то негоже было Богу наказывать меня за мои грехи, было это бессмысленно. А ты уверен, что Бог наказывает тебя за все грехи? Скорее всего, большую часть грехов он вообще и забыл о них. Предал забвению твои грехи. И если отвернется Бог и умножит злодеев и отдаст землю в их руки, кто сможет воспрепятствовать ему, даже если он размножит злодеев? Ведь он знает недостойных людей, видит их зло. Бог все видит, и он все знает. Знает каждый поступок каждого из злодеев, но не всматривается в их поступки и прощает их. И если он творит добро нечестивым и терпит их, тем более он не заплатит злом добрым людям. То есть Иов возглашал, почему ты гнушаешься творением своих рук? Ничего подобного. Не только что Бог не гнушается, наоборот. Он из любви к тебе и к другим грешникам. Он не обращает внимания на ваши грехи. Поэтому, и вот здесь он переходит к следующей части речи Цофара. Если ты обратишься к Богу всем сердцем, если протянешь к Нему руки, вот тогда без стыда смотреть будешь прямо, стоять будешь крепко, не ведая страха. Что это значит, поясняет Рамбан. Поэтому если Иов настроит свое сердце и протянет к Нему руки, все кончится для него благополучно. Для тебя будет хэппи-энд. А что касается настоящих нечестивцев, которые так и остаются нечестивцами, покой нечестивых завершится смертным вздохом. Их ждет неминуемая кара, гибель. Здесь возникает некоторый новый нюанс. С одной стороны, Цофар согласен с Элифазом, со своими друзьями, с Элифазом и Бильдадом, что корень страданий – это грехи. Страдания приходят из-за греха. Но если Элифаз говорил о том, что страдания искупают грехи, и в этом их цель, то Цофар говорит иное, а именно, страдания направлены к тому, чтобы пробудить тебя, стать лучше, чтобы пробудить тебя, приблизиться к Богу. Если ты только настроишь свое сердце и протянешь к нему руки в молитве, это то, что должен сделать человек, который сейчас испытывает страдания, постараться найти катарсис в этих страданиях, очищение. Попытайся направить все свои силы на молитву к Богу, на то, чтобы приблизиться к Нему, и тогда ты увидишь, что твое испытание закончится. Ибо в этом-то смысл этих страданий. Страдание – это не испытание, точнее. Страдание пришло для того, чтобы тебя пробудить и подтолкнуть тебя к тому, чтобы стать человеком лучше, для того, чтобы избавиться от своих недостатков, своих грехов и приблизиться к Богу. Вот в чем смысл страданий. Поэтому если ты отзовешься, если ты поймешь этот намек, это обращение к тебе, если ты действительно обратишься к Богу и постараешься приблизиться к Нему, страдания уйдут. Почему они уйдут? Потому что в этом была их цель. Цель достигнута, страдания уйдут. Но если вместо того, чтобы приближаться к Богу и протягивать к Нему руки в молитве, если вместо этого ты будешь, как сейчас, сидеть и философствовать, и рассуждать на тему, а почему пришли эти страдания, а в чем здесь дело, страдания никуда не уйдут, они так и останутся, потому что цель-то их не будет достигнута, так они останутся у тебя до тех пор, пока ты не приближишься к Богу. Продолжает Рамбан. Таким образом, Цуфар ответил на известный вопрос о нечестивце, которому хорошо. Что касается второй части проблемы, второй части медали, а именно праведника, которому плохо, то она не так заметна людям. Она не настолько мешает людям жить. Почему? Ведь о любом праведнике можно сказать, что ему полагают страдания, как сказали об Иове. То есть любой праведник, он праведник в наших глазах. Мы-то не знаем точно, праведник он или нет. Поэтому всегда можно предположить, что у него есть какие-то тайные грешки. Где-то он вдали от взоров людей грешит. Точно так же, как говорил Бильдад про Иова. Поэтому проблема страдающего праведника, она не так мешает жить. Что мешает людям жить? Это вид нечестивцев, которые катаются, как сыр в масле. Продолжает Рамбан. О покое нечестивцев Цофар объяснил милосердием Творца. Просто Бог из милосердия дает им время, откладывает наказание, дает время еще, еще, еще. Который жалеет свои творения и не пренебрегает. В отличие от того, что говорил Иов, почему ты гнушаешься творением своих рук, наоборот. Он не пренебрегает созданиями своих рук и не всматривается в их дурные помышления. И тем более не воздает злом праведным, но предает забвению их грехи и воздает им за грехи меньше, чем причиталось бы. Так высказывались трое друзей Иова, выразив свое понимание того, что с ним произошло. И прочие их доводы. Усиление и развитие этих предположений. Рамбан подчеркивает здесь. Мы разъяснили здесь максимум, до 11 главы дошли. А там на самом деле еще 30 глав. Но в этих главах в основном ничего нового не появляется. А именно, как он пишет здесь, во всех своих последующих разъяснениях они много говорили о гибели нечестивцев и об истреблении их потомства, ибо очевидное благополучие злодеев в мире противоречит их концепциям. А Иов продолжал оправдываться. То есть человек, который читает продолжение книги, ему очень трудно его понимать, потому что он видит все время повторение того же, что и было в первых главах. А именно, друзья Иова оправдывают Бога, говоря, что страдания приходят в наказание за грехи, и грешники, если они до сих пор благоденствуют, рано или поздно погибнут. А Иов говорит, что объясните мне, почему я страдаю? Я-то не грешник. Иов продолжал оправдываться. И он утверждал также, продолжает Рамбан, что есть нечестивцы, умирающие спокойной душой. Какое им дело, что произойдет с их домами и с их потомством, когда их самих уже нет? Они успевают помереть в благоденствии, потом будет плохо с их детьми. Но они-то этого всего не увидят. Но все это лишь подкрепление уже упомянутых доводов. И для нас нет необходимости подробно комментировать всю книгу Иова. Да, поскольку он не пишет здесь комментарий на Танах, мы здесь находимся в рамках книги Шара Гмуль, «Врата воздаяния», то дальнейшие два десятка глав объяснять нет смысла. И можно переходить сразу к заключительной теме книги Иова, а именно, после того, как вы высказались, трое друзей Иова, вступает в разговор четвертый человек, которого зовут Элиу. Новый персонаж. Посмотрим, что там сказано. Глава 32. Так, Рамбан перескочил сразу с 11 на 32 главу. И перестали те трое отвечать Иову, потому что он считал себя правым. Ну, поняли они, что спорить дальше бесполезно. И тогда разгневался Элиу. Кто такой Элиу? Сын Берахаэля из страны Буз, из города Рам. Разгневался он на Иова за то, что тот считал себя более правым, чем Бог. И на троих друзей, которые с ним спорили, оправдывая Бога, он тоже разгневался. А за них-то за что? За то, что они, не найдя ответа, обвиняли Иова. Они не нашли, как ему объяснить, почему безвинный человек, как Иов, страдает. Поэтому начали его обвинять и говорить, если ты страдаешь, значит, ты грешник. Да, Авдель, как те самые следователи НКВД. Если вас арестовали, значит, вы совершали преступление. Осталось только сознаться. До сих пор Илиу молчал. То есть на протяжении 30 глав голоса Илиу мы не слышим. Он не участвует в спорах. И только вдруг здесь его прорвало. Почему? Сказано, до сих пор Илиу учтиво молчал, не возражая Иову. Поскольку все они были старше его. То есть и Иов, и трое друзей были старше Илиу, он молодой человек. Но когда увидел Илиу, что нет ответа в устах этих троих, он разгневался. И отвечал Илиу, сын Берахиэля, из страны Бузы, сказал, я еще молод, а вы уже старцы. Поэтому я не смел говорить. Я думал, пусть, говорит возраст, пусть преклонные годы научат мудрости, но на самом деле дух в человеке и дыхание всесильного вот что дает людям разум. Непреклонные годы делают мудрым. Достаточно много глупых стариков. Не старость позволяет принимать правду. Поэтому я говорю, послушайте меня. Выскажу и я свое мнение. Я внимал вам, но никто из вас не опроверг его. Никто не возразил всерьез на его слова. Поэтому я отвечу в свой черед и выскажу свое мнение. Ибо я переполнен речами. Внутренний дух понуждает меня говорить, выскажусь и облегчу душу. Ведь его просто действительно прорвало. И вот теперь Рамбан начинает объяснять, что же хотел сказать Илиу, и встает Рамбан перед очень серьезной проблемой. Потому что из речей Илиу непонятно, что он добавил к тому, что сказали три его друга, на которых он разгневался за то, что они ничего путного не сказали. Ну, а он сам что сказал? Читаю Рамбана. И вот Илиу разгневался, во-первых, на Иова, который, по его мнению, полностью заблуждался. То есть он говорил явную ересь. Как написано, разгневался, в самом начале 32 главы, разгневался он на Иова за то, что тот считал себя более правым, чем Бог. Ну это же чушь невероятная. Ну, как может такое быть? Еще он сказал, Иов просто не ведает, что он говорит, речь его безумна. Безумцем может быть человек, который утверждает, что в споре с Богом он более прав. Но также воспылал он гневом на своих друзей. За то, что они, оправдывая божественное правосудие, обвинили Иова в грехах. Как сказано, и на троих друзей разгневался он за то, что они, не найдя ответа, обвинили Иова. То есть на самом деле лучше было бы, чтобы они, наверное, просто молчали. Известный принцип мудрости. Если у тебя есть убедительный ответ, скажи. Если у тебя нет убедительного ответа, лучше промолчать, чем говорить неубедительные ответы. Ибо они толкнут человека еще, как в данном случае, друзья, вместо того, чтобы как-то успокоить Иова, они толкают его на все более и более крайние высказывания, на большую ересь. Лучше бы им было молчать. Это то, что хочет сказать Илиу. Читаю дальше. Еще он сказал, я отвечу тебе и твоим друзьям. То есть он их объединил. И друзья ошибаются, не только ты, Иов, ошибаешься, но и твои друзья тоже ошибаешься. Ну, а сейчас придет Илиу и скажет что-нибудь правильное. А что? Кажется, совершенно непонятно. Ну, как именно решает сам Илиу вопрос о праведнике, которому плохо, и нечестивце, которому хорошо? Ведь кроме двух приведенных объяснений не существует какого-то третьего, как говорится, третьего не дано, которое бы разрешило спор. Первое мнение, выраженное друзьями Иова, заключается в том, что страдания приходят за грехи, легкие или тяжелые, невольные или намеренные. А если это не так, если не за грехи, то тогда почему они происходят? Тогда они происходят не по суду, а по воле случая. А это мнение безбожников, которое здесь озвучивал Иов. Ну все, вот два мнения, почему приходит в мир страдания. Либо по воле Бога, и тогда это искупление за грехи, результат грехов, скажем так, искупление за грехи, либо это пробуждение для того, чтобы человек сам исправил свои грехи, не ожидаясь, пока придет искупление. Это две возможности. Если не то, ни другое, то что осталось, если не за грехи? Ну, тогда все происходит по воле слепых сил природы. Есть третье объяснение. Мы ждем, что Илиу скажет нам что-нибудь третье, а он ничего не говорит. Прочитаем еще один отрывок из слов Илиу. «И сказал Илиу, слушайте, мудрецы, мои слова, внимайте мне, мудрые. Вот, говорит Иов, я праведен, но Бог лишил меня правосудия. О суде моем говорю я ложь, неисцелимо ранит меня Божья стрела, хоть я не виден. Ну кто еще подобно Иову пьет глумление как воду? Как можно такую ересь говорить? Со злодеями знается, с нечестивцами воется. Наверное, кто-то бы мог сказать, что Иов набрался таких мнений речей у нечестивцев, с которыми он водится. Он говорит, нет человеку проку исполнять волю Бога, поэтому слушайте меня, мудрые люди. Ну, слушаем уже, что ты скажешь? Немыслимо для Бога беззаконие и для всемогущего несправедливость. Но это мы слышали. Он воздает человеку по его делам, по поступкам, платит ему. Воистину Бог не совершает зла, всесильно не извращает правосудие. Но все это мы уже слышали. Что ты пришел сказать? Что ты можешь сказать, что до сих пор никто не сказал? Пишет Рамбан. Мы видим, что несмотря на то, что вроде бы он ничего нового не сказал, а повторил тривиальные фразы, он воздает человеку по его делам, по поступкам, платит ему. И теперь, по идее, должен был бы возникнуть спор между ним и Иовом. Иов должен был снова вернуться. Опять почем рыбу брали? Что если все происходит по воле Бога и по справедливости, то где справедливость в моем случае? А значит, это происходит не по воле Бога. Вместо этого Иов вдруг замолкает. Но мы видим, что Иов воспринял ответ Илиу как совершенно новое объяснение, не похожее на объяснение его друзей. Вот вроде что-то новое. Как сказал сам Илиу, не мне противоречил Иов своими речами, не вашими словами я разъяснял ему. То есть я ему сказал что-то новое, поэтому он и замолчал, больше он со мной не спорит. И Иов-то не раскрыл рта, чтобы возразить Илиу. Это показывает, что он понял его слова и что его доводов хватило, чтобы ответить на вопрос Иова. Вот это проблема. Иов-то понял, а мы не поняли из книги. Поэтому он принял его речи в молчании. Хотя Илиу и сказал, если у тебя есть слова, ну ответь мне, возрази. Нужно сказать, что речи Илиу намного менее ясны, чем слова его друзей. Они крайне трудны для понимания. И тот, чей разум не искушен, и понимание не развито, не найдет ни в них, ни во всех комментариях к ним ничего достойного внимания или какого-либо серьезного довода. Нового по сравнению со словами остальных друзей Иова. То есть человек неискушенный действительно становится здесь в тупик. Совершенно непонятно, что нового сказал Илиу. Непонятно, почему, услышав доводы Илиу, Иов замолчал. И что здесь вообще происходит? И пишет дальше Рабан такую фразу. Но его речи относятся к тайнам Торы, скрытым от всех, кроме тех, кто удостоился их знания из Каббалы. Каббала означает прежде всего тайная мудрость, передаваемая бекаббала, то есть по традиции. И разъяснение его слов запрещено записывать, и намек бесполезен. То есть, хотите знать, почему нам из текста непонятно, что такого нового сказал Илиу, и почему Иов, услышав это, замолк? Об этом не сказано, потому что это относится к тайной части Торы. Вещи, которые не пишутся открытым текстом черным по белому, вещи, которые передаются устно от учителя к ученику, и относятся они к самым-самым сокровенным тайнам. Нужно сказать, что еще выше Рамбан уже упомянул, о какой тайне здесь идет речь, и каким образом эта тайна способна решить проблему праведника, которому плохо. То, что Рамбан там писал, он говорил так. И тем не менее, несмотря на это сокрытие, то есть несмотря на то, что пути Всевышнего неисповедимы, существует сокровенное понимание, переданное знатокам Торы. И на него намекают слова наших мудрецов, включающие его в так называемую, то, что называется сод айбур, тайна беременности. В чем здесь тайна беременности, и что это, что мудрецы имеют в виду. Содайбур, беременность, означает в словах мудрецов, что к тому, что есть, прибавляется нечто новое, добавочное, подобно тому, как в организме у матери возникает новый организм, который растет и в какой-то момент живет, начинает жить автономно, а потом и самостоятельно. И мудрецы передают это знание из уст в уста достойным ученикам. В этом сущность ответа Илиу на упреки Иова. То, что Рамбан имеет здесь в виду, это гильгуль нешамот, то есть переселение душ хотите, реинкарнация, что означает, что определенные элементы души умершего человека присоединяются к другому человеку. И другой человек носит в себе не только собственную душу, но и элементы души другого человека. Более подробно говорят об этом, в том числе и Рамбан тоже писал об этом, намеком, только намеком, в своем комментарии к 38 главе книги Берешит, в котором речь идет о Ебум. Ебум – это, как еще называют его, левиратный брак. Там это упоминается впервые, когда у Иуды умер его сын, остается вдова, ее зовут Тамар. И вот там, после смерти старшего сына, Иуда обращается ко второму сыну. И сказано там так: «И сказал Иуда Онану, женись на ней, то есть на вдове твоего брата, по праву деверя». Деверь – это брат мужа. «И восстанови род своего брата». Очень интересно, как это восстанавливается род брата, который умер? Он умер бездетным. Умер бездетным очень жалко, но каким образом восстанавливается род? Это, пишет Рамбан, одна из сокровенных тайн Торы, связанная с рождением человека, и она известна тем, кому Бог дал глаза, чтобы увидеть, и уши, чтобы слышать. И были среди мудрецов древности, то есть еще до дарования Торы, такие, которые знали, что есть великое значение в браке деверя с женой умершего, с женой умершего брата. То есть в чем этот глубокий смысл? А в том, что когда жена умершего брата выходит замуж за его брата, то есть за своего деверя, то ребенок, который родившийся у них, в него попадает душа умершего брата. Таким образом, этот человек несет в себе, он действительно продолжение рода умершего брата. Эта душа того, кто умер бездетным, она появляется здесь в ином теле. Это то, что называется гильгуль, нешамот. В чем, каким образом это связано с... До сих пор мы объяснили только, почему это называется сода и бух, как бы тайна беременности. То есть к душе родившегося человека прибавляется еще душа другого человека, точнее, определенные элементы его души. Какое отношение это имеет к проблеме праведника, которому плохо? Всевышний воздает людям за поступки. И в ряде случаев, когда человек сильно грешит, страданий при жизни не хватает для того, чтобы искупить все грехи, тогда, как мы уже говорили, он должен попасть в гейном. Но иногда и гейном не поможет. И вот тогда альтернативой будет реинкарнация, то есть возможность родиться заново для того, чтобы либо исправить совершенные в прежней жизни грехи, либо искупить их страдания. А именно, мудрецы сравнивают здесь отношение Всевышнего с работой врача. То есть у человека есть, как говорят, 248 органов души, которые соответствуют 248 органам тела. Понятно, что душа не делится на части и на органы, речь идет об определенных аспектах. И каждая из 248 заповедей связана с одним из органов души человека, и нарушение заповедей приводит к тому, что происходит определенный вред, наносит определенный вред, ущерб одному из органов души. Если есть возможность вылечить, избавиться от этого вреда при помощи раскаяния или искупить страдания, замечательно. Но иногда страдания должны быть настолько сильными, а точнее вред, нанесенный этому органу, настолько сильный, что вылечить невозможно. В мире медицины в таком случае сказали бы, что необходимо ампутировать. Но это означает, что человек останется на всю жизнь в грядущем мире калекой. Поэтому лучше Вместо того, чтобы прибегать к такой ампутации, как бы ампутации, в результате чего погибнет какой-то определенный из органов души человека, лучше Всевышний предпочитает гильгуль, то есть переселение души, дать возможность душе человека появиться еще раз. Снова речь идет не о всей душе, а только о пораженных, тех самых пораженных как бы органах, аспектах души. И тогда, если для того, чтобы излечить эти духовные органы от порчи, необходимы страдания, тогда человек, который родился, и он-то сам может быть человеком праведным, безгрешным, подобно Иову. Но поскольку он унаследовал определенные аспекты души другого человека, у которого были грехи, то ему в жизни придется терпеть страдания для того, чтобы искупить те самые грехи, которые добавочная душа, переселенная к нему в его тело, совершила в предыдущем мире. Вот почему может быть страдающий праведник. Кстати, каббалисты говорят действительно, а Иов, чей это гильгуль был? Чья душа переселилась, появилась заново в теле Иова? И отвечают, это была душа Тераха, отца Авраама. Человек, который за свою жизнь сделал немало плохого, был идолопоклонник и распространял идолопоклонство среди других людей. Словом, немало страданий он заслужил. И его душа появилась вторично в мире, в теле Иова, перевоплотилась в образе Иова. И вот эти страдания, которые Иов терпит, в них есть, безусловно, доля искупления Тераха за свои грехи. Так вот, это и есть тот непобедимый аргумент, который высказал Илью и против которого Иову нечего сказать. Этот элемент, этот аргумент действительно полностью отвечает на вопрос, как может быть так, что праведник страдает в этом мире. Ну, что касается большинства праведников, это вообще не вопрос, поскольку всегда есть какие-то, пусть они праведники, но есть хотя бы немного грехов, которые они должны искупить. Но даже такой праведник, как Иов, который сам про себя знает, что он совершенно безгрешен, и он вопрошает, почему же я страдаю, почему такой человек, как я, вообще может страдать? На это ответ. Почему ты конкретно страдаешь, мы не знаем. Но почему такой праведник, как ты, можешь страдать? У нас есть ответ. Это переселение душ. Когда людям, подобным тебе, приходится страдать для того, чтобы искупить те грехи, которые совершала душа, переселенная к тебе в прошлой жизни. Вот это ответ Илию, на который у Иова нет возражений и с которым он уже не спорит. Общее завершение книги Иова, мы о нем поговорим на следующем уроке, а на этом нам вполне хватит того, что было сказано.